Смоленску 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў, пачну з беларускіх паведамленняў. Александр Лукашенко ў часе нарады аб ходзе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку. З пагрозамі звальнення ён выступіў і адносна кіраўнікоў сілавых структур, якія вядуць следства. Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў Александр Лукашенко, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Суддзя Цэнтральнага раённага суду Менску Таццяна Паўлючук за зачыненымі дзвярыма заслухала сведку міліцыянта і асудзіла Паліну Кур'яновіч, актывістку руху «Джынс за свабоду», на 5 сутак арышту. 4 ліпеня людзі ў цывільным папрасілі Паліну паказаць, што ў яе ў заплечніку. Знайшоўшы сцягі ў развязу, яе абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і затрымалі. У парку Чалюскінцаў абарваўся адзін з атракцыёнаў «Карусель кшталту дожджык». Як паведамляюць сведкі, спачатку атракцыён пачаў запавольвацца, а потым зваліўся на бок. Паводле міліцыянтаў, якія знаходзіліся каля атракцыёну, усім пацярпелым, чацвярым дарослым і двум дзецям аказана дапамога ў найбліжэйшай бальніцы. Ніхто з пацярпелых не знаходзіцца ў цяжкім стане. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі. Менскія ўлады адмовілі Святлане Завадскай у правядзенні учора на плошчы Свабоды ля ратушу пікету, прымеркаванага да гадавіны знікнення мужа. Пікет на 8-ю гадавіну знікнення Завадскага планавалася таксама правесці ў Берасці, аднак і там гарвыканкам не дазволіў праводзіць акцію ў цэнтры гораду. У Менску адбыўся прэмерны паказ спектаклю «Свабоднага тэатру «Спасцігаючы каханне». Спектакль, пастаўлены паводле п'есы Мікалая Халезіна і Наталі Каляды, прадстаўляе гісторыю кахання Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Бізнесовец Анатоль Красоўскі знік без вестак у верасні 99-го году разам са сваім сябрам, палітыкам Віктарам Ганчаром. У эфіры «Свабода», выслухайце навіны. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прыбывае сёння ў Прагу для падпісання дамовы аб размяшчэнні ў Чэхіі амерыканскай радарнай установкі. Затым дакумент павінен ратыфікаваць чэшскі парламент. Кандаліза Райс наведае таксама праскую сядзібу «Радіо Свабодная Еўропа», «Радіо Свабода». Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі наведаў навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі.
У цэнтры траўматалогіі артапедыі застаюцца 6 пацярпелых. 17-гадовая навучэнка прафесійнай вучэльні нумар 2 лёгкай прамысловасці Кацярына Тачылкіна з Менску атрымала адкрыты пералом пляча. Яна выступала на парадзе да Дня Незалежнасці, а потым з роднымі пайшла на канцэрт. Парадная майка таксама прабітая ў выніку выбуху. У яе сям'і пацярпелі многія.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Ему наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. И так все остались живы. Это самое главное.
Кацярына паказала руку, на якой следчыя абрэзалі ёй усе пазногці. Таксама следчыя бралі адбіткі пальцаў яе і іншых пацярпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, і не йдуть.
Наталія Ільїна, громадянка Білорусі, але замужем за російським офіцером, живе у Росії. Приїхала у Мінськ до батьків у виніку вибуху, її перелом ноги.
Один із цих елементів, внедрених болт или гайка, пробив берцову кость більше. Як мені тепер жити з цим далі? У мене ще поки не йде вопрос о рішенні проблем з переломом, зараз йде промивання рани. Отпуск испорчен. От два літніх місяці я вимушена провести тут.
Наталя сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная в конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працовного графику, материальные страты. Муж повинен приехать. Ехаць, а дарога гэта не танна, туды-сюды матацца. І, канечне, чапляе вызначэнне гэтага ўчынку як хуліганства. У расійскіх медыях звычайна выдаюцца ўсе версіі, якія ёсць у МУС. Жывучы ў Расіі, я хутчэй чакала, што падобнае можа здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
І яшчэ адна з пацярпелых грамадзянка Расіі, навучэнка ліцэю са Смаленску Маша. З яе бядра і голені дасталі болт і гайку. Цяпер яна пакуль можа рухацца толькі на калясцы. Яна згадвае.
Взрыв, боль в ногах, упала, попыталась встать, опять упала і уже поняла, что все, что-то не то. Брюки, которые прострелила, все в крови, мы отдали их в милицию. И сколько я живу в России, никогда в жизни со мной такие вещи не случались. В больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У мінських шпіталях застаються 39 потерпілих від вибуху на концерті 4 липня. Три з них по-ранішому знаходяться у тяжкім стані. Александр Лукашенко у часі сьогоднішньої наради об ході розслідування вибуху у Мінську заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього здарення.
Не думаю, Виктор Владимирович, что вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў сёння Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. А лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску казалі пра тое, што выбух на святочным канцэрце улады пачалі скарыстоўваць у палітычных мэтах. З Мінску Уладзімір Глот.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка виказав міркування, що влади уже починають кампанію дискредитації опозиції.
На жаль, офіційні сродки пропаганди, газети і телебачення вовсю, поки що, дякую Богу, ускосно, вже винуватять демократичні сили у тим, що відбулося. Я не сумніваюся, що як на рівні центральним, так і місцевим, руками ніяких доброхотів, буде відбуватися обвострення. Перше, пропаганда англійської мови, а по-друге, обвострення можливих репресій. На жаль, це вже становиться сьогодні фактом. І те, що сьогодні викладали, про те, як людей допитуються, а де ви були у ніч з 3 на 4, тому підтвердження.
З вусного Олександра Лукашенки на лінії Сталіна прогучали попроки на адрес партії комуністів білоруски. Яни бицем би не виказали спочування з нагоди трагедії, а казали про можливе дочинення до вибуху владів. Сергій Калякін назвав гэтыя папрокі подлым ходам, які выкарыстоўвае ўлада.
Ён на адну дошку паставіў апазіцыю і фашысцкую ідэалогію, пры чым ён так вельмі дзіўна паставіў, па-перша, казаў, што фашысцкая ідэалогія гэта тое, што быў спалены Рейхстаг, а потым пачаліся рэпрэсіі проціў камуністаў, то есть это уладная такая ідэалогія ў Германіі. А потым ён сказаў, што гэту ідэалогію выкарыстоўвае ПКБ і іншыя дэмакратычныя сілы. Таму это попытка, ну, такой карыч фарбой помазать всю оппозицию. Чому? Тому, что на Беларуси вельми одмовное ставление для фашизма за часу Великой Отечественной войны.
Наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Ренкевич назвал журналистам несколько причин, чому, на ягоную думку, обвинувачення з боку керівника держави скерованої найперш на партію комуністів білоруською.
Перш за все, це жадання роз'єднати об'єднані демократичні сили, а по-друге, це свідчення плане того, что партия коммунистов белорусской занимает достаточно солидные позиции в рамках АДС, працуя пристойно по часу вот этой выборчей кампании. И это ожидание вот лягнуть как раз неофициальных коммунистов.
Намесник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Рынкевич. У неделю милицианты Шчырыкава и Климовичаў допытали мясцовых громадских активистов Семёна Понизовцева и Сергея Аржанцева про здарэнне у Менску у ночь с 3 на 4 липеня. Паводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябедьки, Менский выбух сгадывал и участковый милициант подчас допыту и вейского громадского активиста Миколая Власевича. Лябедька не выключает, что улады скорыстают Менский выбух подчас выборчей кампании у палату представников.
До Чырыкаўскага грамадскага актывіста і журналіста Семёна Панізоўцева міліцыянт наведаўся каля 16 гадзінаў дня. Спадар Панізоўцаў кажа, што міліцыянт назваў яго Семёнавым. Такі ў яго журналісцкі псеўданім. Потым пачаў распытваць пра дарожна-транспартнае здарэнне.
Што вы чулі пра ДТП? Якое ДТП? Ну што ў Мінску? Так гэта ж ДТП? Я чуў, то, што па тэлебачні сказалі. Ну і що на этом? Треба было запытаць, а чаму нас шукалі Семёнава, а не Панізоўцава? І, видимо, тут заранее, да, ну, видимо, апатата цукой, кого можеш, афоротом, чи што? Я так уже сам себе прикрутил, а ему пытаний этих не задал. Знаете, как так, для нас кусю.
Переказывая обставины гуторки, Семён Панізоўцаў. Прикладно в гэты же час милициант, але уже Климовецкий, наведался до мясцового журналиста и громадского активиста Сергея Аржанцева. Гуторку милициант почал, кажа, спадар Аржанцев со здарэнні, якое нібыта отбылося напередодні каля мясцовой школы. Потым почал распытывать, что чуў про менские падзеі, ці быў у Менску, альбо ці былі там знаёмыя. Сергей Аржанцев лічыць, что выбух у Менску улады спрабу будет скористать для психологичного тиску на мясовых журналистов и активистов оппозиции.
После этого все влады вырешили скористать этот выпад для того, как нервишки пощекотать оппозиционеру. Пройтись по хотя бы в каждом районе же есть некто таких активных. И как бы конкретно не испытались напрямую. Ледночасово люди будут думать. И глядишь, там никто подумает, а на что мне это все треба? Будут связаться за всякой чепухи.
Меркуя Сергей Аржанцев. И Семён Панізоўцаў, и Сергей Аржанцев, корреспонденты Крышевской недержавы. Державный газеты «Вольный город». Редактор газеты Сергей Няровный погоджается с тем, что менские подеи мясцовая улада корыстает як нагоду для заполохывания активистов.
Кроме «Вольного города» у Климовичах и Чирик являются так само и малоклатые газеты «Климовская инфопанорама» и «Чириковские новины», а так само газета «Свобода» и «Выбор». Этот информационный поток, конечно, не сподобается уладам, и они про милицию пытаются как-то учильничать вот на новых людей, активизовали свою деятельность, тем лику журналистку.
Выбух у Менску сгадал и участковый милициант, коли допытывал и юрского активиста объединенной громадянской партии Миколая Уласевича. Политрада партии вылучила его у юрскую выборчую комиссию Градинщины. После вылучения, каша старшиня партии Анатолия Лябедька, до Уласевича наведался участковый милициант.
Какие? Просто задал питание. Где вы были особисто? В ночь с 3 на 4 липня. Такие ускосные намеки на то, что если вы будете активно удельничать в выборчей кампании, то мы вас можем притягивать до некой отказности в рамках криминальной справы, которая заведена по этому выбуху.
Одразу ж после выбуха у Менску лидеры белорусских демократичных сил застерегли улады от спробов выкористать здарение для борьбы с политичными оппонентами. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз наше опытание. Ці здольныя беларускія ўлады знайсці вінаватых у выбуху на святочным канцэрце ў Менску? З такім пытаннем да людзей на менскіх вуліцах звярталася сёння Юлія Рымашэўская.
Немагчыма, магчыма, але ж мне здаецца, пад пытаннем ці будзе шукаць. Таму што зусім лёгка знайсці стрэлачніка, то будзе за гэта адказваць, не таго, што сапраўды гэтым павінны. Это лягчэ і гэта для адчётнасці больш падыдзе.
Можа, но ей это совсем не интересно. Потому что они заняты другим делом. Я не думаю, что они будут долго искать. Но, может быть, если они открыли уголовное дело, может быть, кого-нибудь и найдут левого. Но я очень сомневаюсь, что что-то будет конкретное.
Ну, прогнозы, что все-таки ти не знойдут, ти знойдут, але правду все равно не скажут на конт того, кто это и для чего.
Без шансов. Такие вещи они никогда не раскрываются. Правда? Ну как? Ну откуда?
Я вообще не знаю, потому что я в это время отдыхал за городом. Если свидетели есть, то, может, можно будет раскрыть.
Ну, возможно, да.
Ну, только если это не рекламная акция. Возможно, привлечь внимание тех же американцев, так как наш День независимости за день до их Дня независимости. Хотели, может быть, привлечь внимание масштабностью, а в итоге вариант А не сработал. Подумали, давайте включаем план Б. Взорвем, чтобы... Да.
Ну и таким выпадку, на ваш погляд, можно найти виноватых в тени?
Кого-нибудь точно найдут. Виноваты или не виноваты, это уже другой вопрос. Но найдут.
Правильно. Конечно, сам президент взялся искать. Конечно же, найдут. Обязательно. Но скажут по телевизору 100%. Этот и этот. Вот эти взорвали.
Надеемся, конечно, что найдут, накажут. Ведь неповадно будет. Страшно это все, конечно.
Люди на Менских улицах про то, эти здольные улады знайти виноватых у Менским выбуху. С вами Радио Свобода, тема дня. У Менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Менску Татьяна Павлючук осудила активистку руху «Джин за свободу» Полину Курьянович на 5 суток арешту. Громадский редактор Радио Свобода на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. На этом тыдне разом с громадским редактором мы попробуем раскрыть темы, которые оголил выбух 4 липня у Менску. Больше за 20 годов тому наш громадский редактор Мечислав Гриб был кинут на звышотказный участок працы. Выявить маньяка, який тягом амаль полтора десятка годов терроризовал жаночее насельництво Витебской области. У 85-м годе Мечислав Гриб узначалил оперативно-следчую группу для пошуку этого злочинца. В процессе працы спецгруппы выявились жахливые факты. Опрочь того, что были забиты больше как 40 женщин, незаконно покаранные за неучиненные злочинства были 13 человек, а один был расстрелянный. Какие уроки витебской справы могут взять на узброение сучасные следчие? Мечислав Гриб.
Нам удалось через 9 месяцев затримать злочинцу, им оказался Михасевич Геннадий Модестович. Когда мы начали проводить следство, то высветлилось, и он действовал еще 13 злочинцев, за которые были затриманы и незаконно осуждены 13 человек до вельми долгих годов позбавления воли, 10-15 годов, а отделение было расстреляно. Когда начали разбираться, чему так сдарилось, что за этим стояло, пришли до вынику, злочинство это были тяжкие забойства. Керавництво партийное, советское, керавництво по линии громадского аппаратку, МВД, потребовали раскрытия этих злочинств как можно худшее. Особные супрацовники перестарались и затримали не тех людей, которые имели дочинение до этих злочинств. Ну, зрозумело, это были не самые законопослухмянные люди, они были разными хибами и судимые были, но главное, что они этих злочинств не здесьнили. Было это и вельми страшно. ЦК принимала меры, керавництва поздымали, все, криминальную справу вели у этом накерунку. И сегодня я уверен в том, что она может быть прикладом и для сегодняшних дён, для сегодняшних супрацовников. То, что дается легким, худко можно раскрыть злочинство, на самой справе может быть совсем не тем, чего мы ожидаем. Николи правоохранительные следственные органы не будут застрахованы от помылок. Эти помылки могут быть завсёду. Але каб их не было, треба каб не было великого утиску на следшие оперативные органы. Не треба ставить им термин раскрыть это злочинство на протягу 3 дней, 3 месяцев и кров с носу, але треба зарабить. Зразумела, это поспешность, покаранность злочинства, але треба вельми узважливо подыходить. Не треба сидеть на плечах у этих людей, которые занимаются вельми отказной справой. И не треба им диктовать свою волю. Тогда этих помылок будет меньше. Главное, как эти люди выполняли закон. А той закон, который есть сегодня у нас в Беларуси, когда они будут строго выполнять этот закон, они имкнутся подобаться своему начальству, то у нас этих помылок не будет.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз на чарзе Форум Свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте свобода.орг. Агляд подрихтовал Сергей Навумчик.
У гэтые дні самая гарачая тэма каментароў наведнікаў вэб-сайту «Свабоды», як зрэшты і ва ўсім беларускім інтэрнэце, гэта выбух у Менску. Выказваюцца самыя розныя версіі. Пераважна аўтары допісаў традыцыйна хаваюцца пад псеўданімамі. Вось піша Юрка з-пад Менску.
Тутака і без усялякага расследавання зразумела, чыіх рук гэтая справа. Нешта ж такое ўжо планавалася на вясну 2006-га, але што вельмі відавочна было б тады. Адразу ж было відаць, хто, як кажуць, замовіў музыку. А зараз дурань, можа, і не зразумее. А хутка і выбары. Вось і нагода дзеля лоўлі ведзьмаў сярод апазіцыі. А што людзі ні ў чым не вінныя пацярпелі, дык што ж з таго? Колькі разоў за сваё жыццё даводзілася спатыкацца з тымі беспрэцэдэнтнымі захадамі бяспекі, што спадарожнічаюць ягонаму з'яўленню сярод людзей. А тут бачыш, ажно два выбуховых прыстасаванні прынеслі. Нават кагосьці яшчэ і бачылі з тых. Ды хіба што такое магчыма? Смешна, вуха адселяцца.
Пятрусь у сваім каментары на форуме «Свабоды» адзначае.
А адно толькі ўсім вядома, што палітычная прастора Беларусі ўжо зачышчаная далей няма куды. Гэта значыць, што рыхтуецца тэрор ўжо не супраць палітычна ангажаваных асобаў, а супраць простых беларусаў, што крыху незадаволена гаворыць на сваіх кухнях пра Лукашэнку.
Раман з Магілеву бачыць у выбуху не хуліганства, а палітычную прычыну.
Хутчэй за ўсё, гэта правакацыя перад выбарамі. Там, дзе ўсталявалася дыктатура савецка-расейскіх спецслужб, спачатку Беларусь абкаталі тэхналогію, потым у самой Расіі. Гэты асяродак, савецка-расейскія спецслужбы, адрозніваецца псіхалагічнай жорсткасцю і наяўнасцю вялікай колькасці спецоў па маніпуляцыі грамадскай свядомасцю брутальнымі сродкамі і розных спецоў-падрывнікоў. Таму гэта найверагодні, альбо КГБ здзейсніла, альбо расійскія спецы ўжо дабраліся да ціхмянай сінявокай Беларусі. Гісторыя паказала, ані за цыной не пастаят. Беларусы мусяць толькі байкатаваць і гуртавацца самім вакол беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў і змагацца за свае натуральныя правы. І тады перамога не за гарамі, бо Бог будзе з намі.
Кіра з Менску звяртае ўвагу на заяву адносна выбуху з боку апазіцыі.
Апазіцыя крычыць пра тое, што ўладзе не след выкарыстоўваць факт выбуху ў сваіх мэтах. Спадарства ўлада, як бы хто да яе не ставіўся, дапамагала параненым, ды спрабавала не ўтварыць панікі ў паўмільённым натоўпе. А апазіцыя ў той самы час ужо папярэджвала ўжо ўладу. Нават не спрабуйце нас абвінаваціць. Улады яшчэ нікога не абвінавацілі, а апазіцыя ўжо крычыць. Гэта не мы. Ёсць такая прымаўка. На воре і шапка гарит.
А вось Валянціна з Верхнядзвінску ў каментары на вэб-сайце «Свабода» піша наступнае.
Тыя людзі, з якімі мне давялося абмяркоўваць надзвычайнае здарэнне ў Менску, выключаюць, што гэта зрабіла апазіцыя. Гучаць меркаванні пра тое, што зроблена гэта наўмысна перад выбарамі, каб былі падставы закручваць гайкі. Падзяляю такія меркаванні.
Кожны наведнік нашага вэб-сайту можа пакінуць на ім свой каментар. Нагадаю адрас свабода.орг.
Агляд рэакцыяў наведнікаў сайту «Радіо Свабода» падрыхтаваў Сергей Навумчык. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы чытае паэт Сергей Законнікаў.
Не дается им гненне живое, каб зловил я идею из мест. На завсёды собе не присвоишь милый позерк ти радостный жест. Наплыве раптом скруха такая, что взбунтуется сердце биццё, як проз пальцы песок протекая, неспознанное долей быццё. Там, куды пробивается стежка, непорушный груган закружил. Я таки уже старый, что аж смешно, а сдается еще и не жил. Потым. Коли вясновы теплый ливень люляв зеленую листоту, тады наивный и маукливы, ты думал, счастье прыдзе потым. У кветках, у пчалином гудзе, каханне усмешкою согреты, раз не рашучусь промарудил, да кроплі выпить ласку лета. И нават с белой головою, с рубцами немалой отваги, от восени ты не засвоил урок душевной равноваги. А зараз в морозной тиши стоишь знемело и ослепло, небыто у свет я ще раз вышел, посля життя, где рай и пекло. Тут не шумить трава густая, молчать скалелые суметы, завея долю заметая, ей неведомо слово потым. Разменяли золото, засталося сребра. Разменяли сребра, засталася медь. Медяки никому зараз не потребны, нечего в кишенях навод зазвенеть. Медь бравурных маршал забивала в уши, поглинала багна дробненьких утех. Перш чем у кишенях, пусто стало в душах. Гэтае же братство – самый больший грех. Кто за скарб не личить родный край и волю, у того согнутой будзе век спина, плечи не расправить, годно он николи, а бяды и здеку в сербане сполна. У чужого дядьки мудрости шукаем, худкого збавення от своих нягод, а у самих от продков спадщина якая, и земля якая, и який народ. Разменяли золото, засталося сребра, разменяли сребра, засталася медь, а каб жить по-людску, то завжди потребно нечто за душою человеку медь. Рамонт. От сумятни утекло мястечко, спокой и тиша навокол, снить дни минулые над речкой, на пол разбуранный костел. Высоко на стене бярозка с червоной цеглы проросла, над цвинтаром травой зарослым повольно кружится пчела. Да есть прикметы ратавання, брусы, гарбыль лежат радком, облепят соты рыштаванню и гэты стромкий Божий дом. И он оживе святой потребой, каб люди до надей и шли, каб тое им дарыло небо, что не знайшлося на земли. И я тяжар сляпой сваволи, болючим роздумом крышу, яна не познится николи, пора рамонтовать душу. Божий дарунок. С перших хвилин до апошнего дня, дыхая мовой, живой, як по ветрам, там человек, где шануя родня, Божий дарунок, головный и вечный. З ёй, як на крылах, на волю лятиш, з ёй не загине душа и в оковах, нести свой крыш и узыходить на крыш, вучится у Господа родная мова. Хоть наши вусны спробуют замкнуть, хоть гвалт и страх перетиснули горло, треба принять белорусам вину, треба вертать неповторности голос. Будя незводным народ у яким, слово и души тримаются злитно, мова любая, стосунок людский, родная мова, да Бога молитва.
Свои верши читал поэт Сергей Законников. Завтра Перекладчик з іўриту Павел Костюкевич читає оповідання ізраїльського письменника Ефраїма Кішона «Ну а сам ти як?», вибране з значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
У Мінську 7.30 працягваем програму випускам навінаў у студії далей Кастусь Бандарук. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прибывае сёння ў Прагу для падпісання дамовы аб размяшчэнні ў Чахі амерыканскай радарнай установкі. Учора Райс абмеркавала ў Вашынгтоне з яе польскім калегам Радаславам Сікорскім пытанне размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Польшчы. Пакуль бакі не дамовіліся ў гэтай справе. Сёння Кандаліза Райс мае наведаць таксама праскую сядзібу Радіо Свабодна Еўропа, Радіо Свабода. Рост цэнаў на харчы і цэны на нафту з'яўляецца асноўнымі тэмамі трохдзённага саміту лідараў Вялікай Васьмёркі, які ўчора пачаўся ў Японіі. У першы дзень лідары Вялікай Васьмёркі правялі перамовы з афрыканскімі кіраўнікамі. Вядомыя расійскія праваабаронцы Елена Боннер і Уладзімір Букоўскі звярнуліся да кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША, дамагчыся выключэння Расіі з Вялікай Васьмёркі. У сваім лісце да сенатараў Барака Абамы і Джона Маккейна яны гавораць, што ў Расіі адбываецца палітычны пераслед і забойствы, сур'ёзна парушаюцца правы чалавека, цяжкая сітуацыя на паўночным Каўказе, Масква запалохвае суседнія краіны і пагражае міжнароднай бяспецы. У такіх умовах, лічаць праваабаронцы, сяброўства ў Вялікай Васьмёрцы толькі на карысць прапагандысцкай кампаніі Крамля. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Парламент Сербіі ўхваліў склад новага кааліцыйнага ўраду на чале з Мірком Цветковічам. Сярод галоўных задач новага ўраду прэм'ер назваў уступленне краіны ў еўразвяз і вяртанне Косава ў склад Сербіі. У Адэскай вобласці Украіны ля пасёлку Чарнаморскі міліцыя ліквідавала намётавы гарадок, які ўсталявалі 1 ліпеня праціўнікі сумесных з НАТА манеўраў. Міжнародная арганізацыя па маніторынгу карупцыі Transparency International заклікала прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева змагацца з карупцыяй перш за ўсё на высокіх дзяржаўных пасадах. Абхазія спыняе ўсе кантакты з Грузіяй, заявіў лідар самаабвешчанай рэспублікі Сергей Багапш. Ён звязаў нядзельны выбух у Галіі з нядаўнімі выбухамі ў Гаграх і Сухумі. Я вінаваціў Грузію ў дзяржаўным тэрарызме. Грузія адрынае усялякую сваю датычнасць да гэтых выбухаў. Пры выбуху ў Галіі ў нядзелю ўвечары загінулі 4 чалавекі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск а 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Нядаўна ў продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе госцем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Алесь Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Недавно у продажи з'явилась поэтичная аудиокнига «Фантом». На вокладці автором позначеные джеті, а видавцами газета «Наша Нива» и «Радио Свобода». Значная частка змещенных на диску вершов сапраўды прогучала на хвалях нашего радио у проекте «Ночная читанка». Их под именем джеті читала молодая поэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Виктором Жибулем книгу «Забив себе Сократа». Про свои творчие ипостаси молодая поэтка рассказала в интервью Валентине Аксак.
Починали вы, як Вера Бурлак, а потом стали джеті. Откуль такий псевдонім?
Все життё я гуляюся в некие хованки сама с собою, бо так отрималося, что особо творчая и особо життёвая, мені не отримлюється их сумешчать. Джеті имя з'явилося, коли у мене не было имени, окромя Веры Бурлак, але потом я пошла на хитрики, я взяла прозвище мужа, и тому теперь спокойно дейничаю у житті нетворчим, тіамаль нетворчим, под пашпортным именем, а верши друкую под тим ім'ям, якою стало моїм псевдонімом Вера Бурлак. Але джеті не може так просто зникнути, бо гэта нейкая інша субстанція тепер, чим Вера Бурлак. Мабуть, Вера Бурлак більш серйозна. Яна хуліганіць, але тихо. Джеті гэта та особа, яка хуліганіць гучно. І тому диск, на яким гучить голос, який читає гэтыя верши, і які, напевно, заўсёды читає їх гучней, чим яны самі ёсць, гэта голос джеті.
Сапраўды складана уявіць, каб вы читали свои верши тихо. Усюды со сцены гэта целое шоу, целая театрализованная дзея. Скажите, калі ласка, а вам не хотелось пойти не у поэты, а в артисты?
Я у полном сэнсе нават гэта зрабіла. Я увесь час удзельнічала у некіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крулялбанскай», дзе я грала Янку Крулялбанскага адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу. Яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся. Туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктор Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдовіч.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве. Усе думалі, што я буду займацца музыкой. Тут все вырашил выпадок. Я выиграла олимпиаду по русской мове в 9 классе, и просто мне было лянота сдавать испыты в учельню, а у лицей БДУ на филологию меня брали без испытов. Коли мне это, я была б музыкой.
Скажите, як у такой гарэзлівай особи, як вы, уживается еще и университетский выкладчик и навуковца?
Напевно, просто особо широкая доволі. Коли б тут были только некие свавольництва, ей было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. Ва мне ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вось жа пішаце беларускі вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расейская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне просто з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася просто гэта. Цяпер я пішу выключна по-беларуску. Мастацкія творы. Просто тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя у мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры Серебрянага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай российской литературы, у приватности на переклады. У 20-е, 30-е и 50-е годы робилося шмат перекладов из российской литературы. Просто саправды шкода, что ты с белорусов, кто свядомо хочет выховывать детей по-белоруску, из неких причин, может, навод не хочет включать просто русскомовные творы во ужиток. И шкода, что у них выпадает целая библиотека выдатных детских творов. Того же Чуковского, Маршака, Маяковского и інших авторов. На сам речь переклады есть. Теперь есть тенденция, когда появляются и творы Линдгрен по-белоруску, и інших авторов. Это початок великого шляху, и мне вельми хотелось подштурхнуть это развитие.
И ты пишете вы верши для своего сына и на угол для всех белорусских деток?
Пишу. Голуб, голуб, голубок, у який бежишь ты бок? Я бегу хучей до ежи, от ее життё залежить.
Поэткой Джетти гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтво Логвинову протягивая выдавать книги замежных авторов по-белоруску. Недавно у серии «Ческая коллекция» при допоможе Министерства культуры Чехии вышла повесть Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». Этот твор уже вышел в перекладах на немецкую, польскую, сербскую мовы, а теперь пришел и до белорусского читача у перестворении Марии Мартысевич. При микрофоне критик Ганна Кислицына.
Цікаво, хто-небудь ведає культі у Білорусі білоруськомовних читачів? Ну, хоча б приблизно. А культі серед їх та тих, кому нема 35, здається, значно більш за полову. Бо для того, каб ведати, що сьогодні видається в Україні, мало навідувати книжну краму. Про з'явлення книг ми усе ж більш дізнаємося про СМІ і інтернет. З чого виникає? Наш читач – адукований, молодий і сучасний. А коли так, то Ярославу Рудішу, 35-годовому автору «Неба під Берліном», панкрокеру і журналісту увага забезпечена. Гэта не означає, що книгу не варто читати тим, кому більш годов. Однак у їх відовочно возникнуть проблеми. Вихованные ці не на самой пуританской літературі світу, вони можуть оказатися не готовими до описання сексу на лядовні, ці обов'язковості косячка за обедом. Інша справа, коли чоловік сталого веку читає книгу Рудіша як енциклопедію молодєвої культури. Тоді вона – цудовний спосіб дізнатися, хто такі ікаючі гельмути і водолази з сходу, як одрознюються музичні густи патлатих і лисих, і навіть просекчи головний меседж суч культури, який відовочно полягає у його принциповій відсутності. Напевно, некому гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстравання і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней, убан Рудіша не только конкретный топос, деталево описанный и подтвержденный фактологичными звездками, кольки метафизичная кропка сутыкнения минулого и будучини. Так, Убан трымая людей и увесь город у своей облозе. Город, який уже был и який покутая от гэтага. Город разорвана на усе баки свету. Город, який есть одним целым только унизе. Город, який стоит на погорках с руинов. Город, який хочет знайсти минувщину с каменя и отбудовать будучини со шкла. Але гэта не просто, як не просто пересадить человечее сердце. Подозраю, что гэтак же не просто было пересадить на белорусскую культурную глебу гэтую книжку Ярослава Рудиша, выписанную не стольки мовой, кольки понятками. И тут Марыка Мартысевич выступая не стольки перекладницей, кольки Вергилием, які водить нас по чыгуначных артериях пекла, старанно переводячи стрелки на рейки наших ассоциаций. Зомби-скрынки, шабаны, задыханное сердце Бориса Ельцина. Я б сказала, что текст «Небо над Берлином» не стольки перекладены, кольки адаптованы для белорусского читача. Причем адаптованы двоечи, бы мая додаток, у яким своими уражениями от Берлину делится поэт Андрей Ходанович, публицист Виктор Мартинович, спевачка Светлана Бень, поэт Кавальжина Мурт. Забавно, что для Бень Берлин мужчина, а для Морт женщина. И все ж Берлин Рудиша у разе у меня больше. Не тому, что и он с долей знасти нечаканный ракурс и разгорнуть свое бачение на 170 сторонках паперы, а тому, что с их поустает достатково целостный образ сучасной культуры, показанный на простых и наглядных прикладах, таких как гамбургер и кебаб, ставших волею автора символами бесконца дубляжа и копиевания. У принципе, нема ничего дивного у тем, что именовитая Чех у Немеччине поворочивая нас до проблем культуры. Американский антрополог Бок дал такое вызначение культуры. Культура, у самом широким сенсе слова, гэта тое, за чаго ты становишься чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудишу гениальную магчимость поразважать над надзённымі проблемами сучасности. Глобализация и самоидентификация малых наций, сутыкнение Захаду и Усходу, захаванне чужэння гісторыі, жыццё і смерть, як жыццё і смерть сучасника. Все гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берлином», але не выглядае катастрофічным, нават калі гэтай развагі, укладзеныя в устны, небушчика самогубцы.
Так, наше життё тут и там, як у бан. Уваход-выход, уваход-выход. Гадзіны, дні и гады чакання. Уваход-выход, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выход.
И еще одно попередження, апошнее. Незалежно от узросту, гэта книга для людей, у яких по вызначению самого автора «Злева б'ецца сэрца, а не крэдытка».
Вы слухали воду Ганны Кислицыной на книгу чешского прозаика Ярослава Рудиша «Небо под Берлином», якая вышла в перекладе на белорусскую мову Марии Мартысевич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и в нашей сталой рубрице «Автор и твор» с устренемся с поэтом Олесем Чоботом. А теперь напомин про головные новины нашей сегодняшней программы.
У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Падчас нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Менску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. Беларускім следчым, якія расследуюць выбух у Менску, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. У сувязі з выбухам міліцыя дапытвае дэмакратычных актывістаў. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Змітер Завацкі. Суддзя Цэнтральнага раённага суду Менску Таціана Паўлючук асудзіла Паліну Кур'яновіч, актывістку руху «Джын за свабоду», на 5 сутак арышту. У Менскім парку імя Янкі Купалы адбылося ускладанне кветак да помніка народнаму паэту.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 126-й выпуск передачи «Дом литератора». Менское выдавецтво «Про Христа» недавно выдало новую поэтичную книгу Олеся Чобота под назвой «Край мой счастливый». Мы скористали с доброй нагоды и потелефоновали в город Скидель на Городенщине, где живе поэт. Алесь, я зауважил вот что. Поэты, якія живут в невеликих городах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне, ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на твоёй творчасці?
У меня ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Со Скидля я поехал в Минск, с Минска в Гродно переезжал несколько раз. Это я называю только место ночлегов так званых сталых. Тому я не знаю, кто куда вернулся. Я просто поздно починал. Я взялся за литературу, когда у меня перервалась первая профессия. Мне было уже за 30. Але это был такой плюс с другого боку, что за мной была фабрика, там металл, это не люди, его не обдуришь. Вот это звычка до правды парадоксальнейшим чином. При металле звычка до правды, она обеспечивает житие и относное здоровье без колецтва, и тебе, и людям. А у гуманитарном хасеродку может быть наоборот. И вот эта книга «Край мой счастливый», я старался наумысно, как не дай бог, там не было ни злости, ни шоу.
И саправды у твоим сборнику «Край моей счастливой» злости нема, там верши переважно элегичные. Але яким по жанры не был бы твор мастацтва, он, на мою думку, в глубине своей повинен нести энергию оптимизму. Вот в этой связи кого из белорусских поэтов ты лечишь самым оптимистичным?
Самый оптимистичный, техничный, первый и лепший был, есть и будет Максим Богданович. Богданович одразу только влез и поглядел, что там перед ним было несколько номеров твоей нашей Нивы, одразу дал параду, кинь вечный плач свой об сторонцы. Ну и что, его послухали? Его не послухали. Это как горохом об стенку.
А кто самый пессимистичный белорусский поэт?
А нема такого. Потому что оптимист просто глядит кругом себе и бачит то, что бачит. И старается, как бы его зрок, сердце, душа, и память, разум и рука, которая пишет, не разыходились. А пессимист, найчастей он, дякувать Богу, пишет все-таки не литературу. Найчастей он пишет скарги, жальбы, заявы у жилево-эксплуатационную контору, у милицию, у прокуратуру, у суд, у администрации президента, у Объединенные нации, у Брюсселя, у Страсбурга, Бог ведает куда еще.
Многие твои верши, Олеся, написаны на библейские мотивы. Как часто тебе доводится звертаться до Библии, как до першокрыницы?
Довольно редко. У нас нема христианской традиции. Мы народ, в принципе, поганский, для того советский. Я всего только такой христианин, что без веды моих советских батьков, потому что был 58-й год, мой святой памяти дед Илья Александрович поклал мне у некий кошек, это было лето, дякуюсь Богу, и заволок у церкву и похрестил у своего приятеля Айца Соковича. Вот вся моя традиция. У тысяч людей и такого нема. Ну, слушай, кто помнит, как его хрестили и как звать того святара. И я не ходил ни в церкву и ни в костел. Я в костел угодно только любил зайти. И теперь часом захожу в фарный костел посидеть на лавце, побыть в спокое, про нечто подумать.
Олесь, а откуда же у тебя такое глубинное ведание Библии?
Доволен почитать любую светскую литературу толковую. Скажем, Эрнст Ренан, «Життё Христуса». А, скажем, Евангелие четырех апостолов у меня по-своему уникальное. Неким чудом прозвучие войны и революции от моей бабки с дома Павловских, до речи, с того самого, откуда Лиза Ожешка. Засталось Евангелие с 17-го года, выдаденное уже не при цари батюшку, значит, без обер-прокурора Синода, а еще не при большевиках, а при патриарху Тихону. Там два текста, один славянский, другой русский в тогочасном правописи. Одна у меня засталась семейная реликвия.
У книги «Край мой счастливый» отметные верши, какие названные молитвами. Молитва на каждый день, молитва до Мати Божией Востробрамской, малая подорожная молитва до Мати Божией Буцлавской. Ти удельничаешь ты, Олесь, у людских пилигримках, например, у той же Буцлав?
Я не удельничал и Праги такой не имел, что вот и там смутку, что вот все пошли, а меня не узели. Дельничая формула нашей давней знакомой Дануты Бичель, которая всем отказывает так. Мне, мати, завела за руку в костел, коли мне было 3 года. Христианство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, чи это добро, я думаю, что не зусім, не зусім добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел и в пилигримку. Я радуюсь, коли люди, которые там бывают, скажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоим новым сборнику, Олеся, читачи знойдя и переклады с польского поэта Чеслава Милоша. Один мой знакомый критик сказал, Чобот так наперекладался Милоша, что и сам стал писать у ягоной манеры. А накольки на сам речь Милош поуплывал и уплывая на тебе, як на поэта?
Нет, не поуплывал и не уплывая. Милош просто свой. Милош мне, як ошарашил поляков, заявивший публично, что я литвин польской культуры. И были, и еще есть, еще живые, просто поляки и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знакомый, выдатнейший перекладчик. Милош пишет по-польску так, как ты и я думаем. Тому что, коли я перекладаю поляка, навод доброго, як Ружевич, мне треба залезть до його в скуру і в душу, каб зрозуміти, як він думає. Да Милоша мне не треба ні ділась. У його просто багатейший опыт, у його інша адукація, культура. Ну, думає він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив гати вірші Милоша у свою книгу? Тому що я не можу написати лепш за Милоша про мою вірну мову і про моєго діда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, яке буде горше, чим мені поставити чоловіче лепше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А зараз прогучать верши поэта у авторским читанні.
«Ночу на хуторе. По вечере не вышла размова и знов. Не як душно и сумно. Газніца горить, заблукав гэты край поміж явов і снов, і пора перастаць про його говорить. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішні, так навокал нас ляціць і кружыць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следам. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Людзі усялякія ходзяць пад Богам. Кожнаму дадзена доля свая. І не прашу я ніколі нічога. Просто жыву час адведзены я. Смерць параўняе ў шыхтах пад зямлёю. Як навабранцаў пустых і святых. Я не баюся, што будзе са мною. Ні ў днях зямных, ні ў вяках залатых. Правды і той нашым людзям не трэба. Што ж без канца аб красе гаварыць? Хлеб у іх будзе, і будзе да хлеба. Толькі краса без астатку згарыць. Так і душа моя лёгкая дымам просто ў небёсы взляціць над гарой. Вецер развее, і хмарка абдыме. Дождык страсее я слізкай парой. Не шпацыруйце дажджыстай парою. Схопіць простуд, захочацца жыць. І наплывуць невядомыя мроі. І нечакана душа заболіць. Край мой шчаслівы. Буду жывы, то яшчэ пастараюся ўбачыць іншым наш свет, у якім жывуць людзі інач. І яшчэ ўбачыць, няхай невядома калі, край мой шчаслівы, якога няма на зямлі. А буду мёртвы, то зноў пастараюся выжыць словом і следом, і стосом сваіх малых кніжак, бо там схаваны ці лета на ўкол, ці зіма, край мой шчаслівы, якога на свеце няма. Быў я на свеце, згаджаюся і пацвярджаю. Быў я жывы, і дачка моя будзе жывая, і ў лепшы час будзе жыць, і паўстане з-пад сна, край мой шчаслівы, які з запригожить яна. А без мяняці со мной того ведать не можем. Ані яна, ані я. Ми у твоєї руце, Боже. І одною ниткою ободвух до серця пришив край мой щасливий, як сон, що мене пережив.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.